Пермский разворот.
Доброе утро, Пермь. 9 часов 8 минут на часах в студии. Это утренний пермский разворот на волнах Эхо 91.2 FM. У микрофона Анастасия Петрова.
Егор Тверетинов.
И Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И в студии у нас вновь появились гости. Это специалисты Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Заведующий эпидемиологическим отделением Гибадуллин Рашид. Доброе утро.
Доброе утро.
И заведующий отделом профилактики Зырянова Аниса. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, расскажите нам вообще, как у нас дела? Ну, у нас в Перми как дела? Как обстановка?
Обстановка называется эпидемиологической ситуацией.
Да, эпидемиологическая ситуация.
К сожалению, тут радоваться, конечно, особо нечему, потому что Пермский край, город Пермь, в общем-то, в последние годы достаточно, так сказать, проявил себя в плане ВИЧ-инфекции. Если, скажем так, до 2007 года Пермский край был на уровне среднероссийских показателей. И тенденция была в целом по России прироста новых случаев где-то порядка 10. То есть темп прироста был 10% в год. По России. За последние 10 лет 10% в год.
Это считалось, ну, ожидаемым.
Это средняя, да, это тенденция по стране. Это, да, действительно, это ожидалось, потому что инфекция новая, она только начала, скажем так, вот, что-то заселять нашу территорию, вот, то по Пермскому краю темп прироста был 17%. Ого. То есть, грубо говоря, на 70% выше. И вот к 2016 году мы вышли практически с двукратным превышением среднероссийского показателя. Вот, то есть по многим два основных показателя, это вот распространенность и заболеваемость. По распространенности, это по количеству случаев ВИЧ-инфицированных, которые живут на территории, мы где-то выходим в 15 наиболее неблагополучных территорий Российской Федерации. Ну, это, конечно, нехорошо.
Да, это очень нехорошо. Да.
А вот по показателю заболеваемости, это количество новых случаев в течение года, мы вообще входим в десятку наиболее неблагополучных территорий Российской Федерации.
Ну, цифры довольно страшные и жуткие. Вот вы за эфиром называли, какое количество вновь заболевших в год появляется?
Вот в последние два года, и, видимо, в этом году будет так, это не менее 3000. Не менее
3000 человек.
Да,
3000.
Да, в год.
Ну, это действительно, ну, довольно жуткая история получается. Вы нам, пожалуйста, не ведающим, да, вот мы до эфира говорили на эту тему. Расскажите вообще, что такое ВИЧ, что такое СПИД, отличие, потому что казалось бы, что все это знают, но как мы выяснили, что мы знаем, но знаем немного неправильно.
Ну, ВИЧ – это, в общем-то, аббревиатура. Она расшифровывается как вирус иммунодефицита человека. Это, в общем-то, явление возникло не так уж, в общем-то, давно. Это в конце прошлого века появилось. И это заболевание, так скажем, этот возбудитель, он чисто человеческий. То есть никакие другие животные не болеют. Это заболевание, присущее человеку.
А как же ходили слухи, что... Ну, слухи, я не знаю, разговоры, что это все там кто-то от обезьян пошло, нет?
Вообще существует более 300 теорий, откуда же взялся ВИЧ, начиная от любимых африканских макак и заканчивая пришельцами, что у нас и пришельцы это занесли. То есть, на самом деле, в общем-то, четко определить, откуда взялся ВИЧ, до сих пор, в общем-то, ученые не могут. Это все еще в стадии изучения, в стадии дилеммы. Вот. И поэтому, да, у животных есть возбудитель, но он, в общем-то, немножко иной, немножко не такой, как у человека. И, конечно, существует, так скажем, одна из близких теорий, что это, в общем-то, так скажем, обезьянье заболевание, и этот возбудитель, он немножко мутировал, немножко изменился и, в общем-то, стал уже человеческим. Вот, поэтому как бы есть такое. Так вот, ВИЧ – это все-таки аббревиатура. Так же, как и СПИД, это тоже аббревиатура. Она расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита. То есть нет определенно четкой клиники, нет определенных признаков, которые бы говорили, что это вот заболевание. То есть это набор определенных признаков, который вот и называется синдром приобретенного вредного иммунодефицита. И, в общем-то, это является уже заболевание, так скажем, ну, набор этих признаков, когда необходимо человеку терапия, то есть необходимо лечение, необходимы определенные препараты, которые бы...
А до этого еще можно без терапии жить?
А ВИЧ – это вирус, который существует у человека в организме. Значит, когда определяется этот, когда устанавливается, что человек ВИЧ-инфицированный, первое время за ним смотрят. Происходит определенный набор диагностических манипуляций, которые показывают, необходимо или не необходимо еще человеку вот именно применение каких-то медикаментозных средств. А вот уже когда ставится диагноз все-таки СПИД, то тогда уже безоговорочно какие-то определенные медицинские препараты, препараты человек принимать должен. Но другое дело, что их, в общем-то, конкретно именно по СПИДу препаратов нет, поэтому идет индивидуальный подбор схемы. То есть кому-то один препарат назначается, а кому-то другой. Если человек заболел, допустим, каким-то гриппом, да, или там какого-то формы гриппа, ему идет стандартный набор препаратов. Угу. Когда у человека ставится СПИД, когда диагноз этот, там нет определенного набора препаратов, там идет индивидуальный подбор, что кому-то один препарат можно, а кому-то другой.
Ну, то есть это к вопросу о том, что лекарства еще не существует.
Не существует, да. А все разработки ведутся, и периодически в прессе появляется, то в Америке, то в Германии что-то там изобрели, то в Австралии, но доказуемого, вот, четко определенного препарата до сих пор нет. Потому что, если так говорить по препаратам, то для того, чтобы этот препарат запустить в массовую серию, мало того, что его придумать надо, его надо еще апробировать на каких-то группы добровольцев. И, ну, кто будет, в общем-то, обычно как набирается две группы добровольцев. То есть одних лечат, а вторых не лечат. Кто согласится поиграть в такую рулетку для того, чтобы препарат запустить?
И сравнить. Уже.
Да, 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 сравнить действия. Поэтому, в принципе, вот это очень и очень, ну, так скажем, может быть, даже этически еще сложно. Потому что кому-то дадим препарат, попробуем, вылечим, а кому-то посмотрим, как он будет потихоньку умирать. То есть это, в общем-то, тоже очень и очень сложно.
Ну и таких добровольцев-то явно не найти. Наверное.
Ну, за рубежом бывают. Вот, в общем-то, люди. Ну, там немножко другая система здравоохранения. Ну, не немножко, а совсем другая система здравоохранения, другой подход к людям с таким заболеванием.
Давайте
вернемся к тому, что у нас происходит. Вот обсудили немножко цифры к тому, что происходит в Пермском крае. Причины какие-то такого скачка известны? Есть какие-то связанные с этим истории?
Ну, да, конечно. Для того, чтобы, если начинать так вот сначала, вот когда лет 15-20 назад была такая в санитарном просвещении, гигиеническом обучении, была такой, была, ну, это, плакаты, на которых был такой лозунг: СПИД, чума 20 века.
Да, да.
Вот, я даже... Вы помните, да, такой страшный довольно-таки лозунг, он очень сильно так пугал людей. Вот, честно говоря, он, может, конечно, в свое время сработал, но это совершенно неправильный тезис, подход неправильный. Угу. Чума – это совершенно другое заболевание, совершенно другими путями и механизмами передачи, чем ВИЧ-инфекции. То есть при чуме действительно есть воздушно-капельный механизм передачи, да, когда есть формы, когда человек может заразиться на расстоянии, есть контактный, когда можно заразиться непосредственно, контактируя с человеком, да, то есть вот через какие-то вот кожные формы, да, есть кишечные формы. При ВИЧ-инфекции все по-другому. При ВИЧ-инфекции есть два основных пути заражения. Это через кровь и через половые контакты. И, для того, и более того, они реализуются гораздо сложнее, гораздо тяжелее, чем при таких вот массовых заболеваниях. Поэтому этими вот лозунгами, этими вот пропагандистскими плакатами мы немножко народ напугали. Напугали в другую сторону. Стали бояться не ВИЧ-инфекции, стали бояться ВИЧ-инфицированных у нас больше-то. То есть есть вот, одна из проблем возникла, что наших пациентов стали просто бояться этого стигматизации, дискриминации, когда людей просто боятся, потому что они вот ВИЧ-инфицированными, не понимая, в принципе, путей передачи. Для того, чтобы ВИЧ-инфекция распространилась, значит, два пути, да, то есть половой и через кровь. Через кровь это как бы, ну, понятно, да, это в основном должно быть, чтобы кровь одного человека попала в кровь другому человеку. Это довольно-таки сложные обстоятельства, чаще всего реализуются при использовании какого-то инструментария. Это инъекционный инструментарий, который используют наркопотребители при внутривенном употреблении наркотических веществ. Второй путь – это половой путь. Половой путь тоже реализуется немножко по-другому, как при многих инфекциях, передающихся половым путем, известных заболеваниях. Вот. Он, скажем так, менее интенсивен, то есть он заразится сложнее. Вот. Поэтому для того, чтобы, скажем так, ВИЧ-инфекция распространилась на территории, нужны определенные условия. Ну, вы знаете, да, что в Соединенных Штатах, там где-то в Европе, основные, скажем, такой вот группы, через которые пошло распространение ВИЧ-инфекции, были это лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Ну, это все вот эти хиповские группы.
Да, в том числе. Вот. У нас в России и в некоторых странах вот, Азии это была группа внутривенных наркопотребителей. То есть должно быть на территории сформироваться группа внутривенных наркопотребителей и в ее среду попасть в ВИЧ-вирус. Да. Вот. То есть ну, люди, которые инфицированы. И таким образом среди этой группы, среди этой популяции идет распространение вируса. Причем там распространение идет очень быстро. Интенсивность распространения среди наркопотребителей, ну, грубо говоря, в 100 раз выше, чем среди людей, заражающихся половым путем.
То есть я правильно понимаю, что вот такой скачок в Пермском крае, он связан в основном с тем, что у нас большое количество наркопотребителей?
Да, естественно, да. Потому что по всем показателям мы довольно-таки сильно превышаем среднероссийские показатели. Это и по количеству наркопотребителей, и по количеству наркопотребителей, употребляющих внутривенные наркотики, да. Но даже вот по официальным цифрам наркологической службы больше 40% всех состоящих на учете наркопотребителей уже имеют ВИЧ-инфекцию.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и дальше обязательно продолжим.
Пермский разворот.
Еще раз всем доброе утро. 9 часов 20 минут на часах в студии. У микрофона Анастасия Петрова.
Егор Тверединов.
И Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Так вот разбавляет битлами нашу довольно серьезную такую напряженную беседу. А беседа у нас со специалистами Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Это заведующий эпидемиологическим отделением Гибадуллин Рашид. Доброе утро.
Доброе утро.
И заведующая отделом профилактики Зелянова Аниса.
Доброе утро.
Ну, давайте расскажем вообще. Есть, наверное, портрет человека ВИЧ-инфицированного? И там, не знаю, сколько ему лет, как он выглядит? Может ли вообще человек не знать? То есть он может жить, наверное, в нормальной семье, в нормальной там, в социальном окружении. Ну, в общем, как это бывает, я, слава богу, не знаю.
Да, конечно. Вот, скажем так, за последнее время наиболее, скажем так, пораженной возрастной группой являются люди с 30 до 40 лет. Так называемый средний возраст у нас 35-36 лет. Если мы говорим про людей, которые заразились половым путем, то довольно любопытная ситуация. Это по Перми, это вот люди 36 лет, это примерно 79-й год рождения. Ну, возьмите, плюс-минус 3-4 года в ту и другую сторону. Это, в общем-то, наиболее такой трудоспособный, активный возраст довольно-таки таких трудоспособных людей.
Это вновь заразившиеся или болеющие?
Я говорю только про вновь заразившихся.
А, я
конечно.
Просто... Да. Так, то есть с бурной молодостью 90-х это, получается, никак не связано, этих людей?
Это в каком-то смысле связано, конечно. Потому что, в принципе, я еще раз говорю, вот это 79-й год рождения, он и в 2000 году был тоже 79-й год рождения.
79-й, 81-й год. Про это и
они
говорю.
Просто повзрослели. Это вот те люди, которые, скажем так, попали в эту ситуацию с наркопотреблением, с распространением наркотических веществ в конце 90-х годов. Вот теперь часть из них инфицировалась, возможно, через употребление наркотиков, а остальная часть инфицируется уже от них половым путем. То есть это вот одна и та же большая группа. Довольно любопытно, что вот при половом пути, вот у нас многие же думают, да, что там случайные половые контакты, там вот это вот контакты с проститутками и так далее, и так далее. Так вот, в общем-то, надо признать, что почти 50, больше 50% из тех, кто заразился, это люди семейные. И более того, 30% всех случаев заразившихся половым путем, для них источником инфекции был их супруг.
Вот супруг, у меня просто супруга. Сейчас действительно все логичные шаблоны в голове просто ломаются.
Да, но правда надо признать, что из тех, кто вот заразился, вот этот супруг вот этот, был источником, в 60% вот этот супруг или супруга заразился сам, употребляя наркотические вещества в прошлом или в настоящее время.
То есть, грубо говоря, в семью вирус заходит через шприц, ну,
да.
Условно.
А дальше попадает
в супружескую семью постель, уже, да.
Вот примерно так.
Вот. А потом и дети.
Да, если мы говорим о семье, а как дети с этим справляются? Как дети с этим живут? У нас же есть ВИЧ-инфицированные дети?
Дети, да. Естественно, у нас до сих пор все-таки преобладающие, скажем так, преобладают среди новых случаев и среди вообще ВИЧ-инфицированных мужчины. То есть примерно 70% заразившихся через наркотические вещества – это мужчины, и половым путем, ну, чуть больше половины – это женщины. То есть удел такой, у мужчин больше через инфицироваться через употребление наркотических веществ, у женщин mm-hmm. чуть больше, ну, там практически паритет. Ну, там, грубо говоря, 55-45% мужчины и женщины. Вот. Раз много женщин, естественно, они рожают, естественно, появляются дети. Вот. По детям вопрос, конечно, тяжелый в том плане, что у нас где-то порядка 600 родов ежегодно, вот, но из них инфицируются очень немногие. То есть надо понимать...
То есть не каждый ребенок, родившийся от ВИЧ-инфицированной матери?
Не то, что не каждый. Если все сделано правильно, если, скажем так, женщина... у нас все случаи инфицирования... вот именно детей, рожденных mm-hmm. ВИЧ-инфицированными матерями, связан, как правило, с каким-то поведением матери. Очень редко это какие-то медицинские проблемы. Mm-hmm. Чаще всего это женщина, либо она совершенно не следит за своим здоровьем, поздно встает на учет по поводу беременности, да, не обращается к врачам, поздно у нее выявляется ВИЧ-инфекция. Даже если выявляется, она не всегда пьет лекарства, которые ей назначены. Вот. Есть люди, которые, скажем так, ну, в этот момент употребляют алкоголь и наркотики. То есть в этот момент это, как правило, контингент такой достаточно такой организованный, который, mm-hmm. скажем так, не следит за своим здоровьем, и страдают дети.
То есть ВИЧ-инфекция матери – это для ребенка не приговор. А какой процент детей у нас инфицируется, рожденных?
Где-то вот в настоящее время где-то 1.5%.
А, ну, слава богу, наверное, слава богу, можно сказать, что эта цифра не так велика. Нам на наш мобильный эфирный телефон 8-9-6-3-8-7-0-1000 задают вопросы и писали сообщение. Как выясняется, кто из партнеров кого заразил? Только опросы?
Ну да, у нас каждый случай ВИЧ-инфекции, значит, подлежит так называемому эпидемиологическому расследованию. Это в основном, конечно, опрос, анамнез, да, то есть мы выясняем, ну, естественно, лабораторные исследования. Ну, тут mm-hmm. довольно сложная система, но, в принципе, это как бы теоретически это возможно.
То есть теоретически можно там не опросом, а там, путем исследования?
Ну, если есть предыдущие исследования, ага. на основании которых мы можем полагаться, кто...
Ну, то есть там, наверное, виден возраст, да, вируса, условно?
Не совсем, не совсем. Это посложнее, конечно, но это теоретически это возможно.
Ну, не будем в эти подробности
вдаваться. Я бы не стал, да.
Слушайте, или просто уточните общую статистику. Сколько процентов приходится на какой путь заражения?
Ну, вот в настоящий момент как бы преобладает половой путь. Вот в 2017 году процентов 60 где-то приходится на половой путь инфицирования, 40 на парентеральный. И вот где-то около 1.5%, даже 1% это вот именно от матери ребенку.
И вот я то, что вопрос изначально задавал. Может ведь человек и не подозревать, то есть он может не находиться в этих страшных, странных компаниях наркоманов и так далее и тому подобное. И может ли такой человек, да, не знать, что у него вирус, и ему нужно просто по велению души прийти и сдать анализ, или он должен, может, это как-то понять вообще по ощущениям? Я не знаю, вот как человек, который не подозревает в себе и даже гипотетическую возможность. Да.
Вы правы, да. У нас получается так, что вы сказали, да, что молодежь у нас болеет, скажем так, инфицируется реже. Угу. Реже и реже. У нас практически экзотика, это ВИЧ-инфекция у людей там до 18 лет. Именно заразившихся не от матери, а вот угу. заразившихся там через половым путем, через наркотические вещества. У нас довольно часто выявляются ВИЧ-инфекции у лиц старше 50 и даже старше 60 лет.
Ого.
Каким образом? При том, что выясняется, что люди, скажем так, давно уже ведут достаточно такой благополучный, благообразный образ жизни. И что-то, если у них было, то было лет 10, это 15 лет назад.
Угу.
То есть вполне возможно, что у них ВИЧ-инфекции выявляются, когда у них развивается уже действительно иммунодефицит, когда они попадают в лечебное учреждение с какими-то заболеваниями свойственными этому, ну, тот же туберкулез, да,
угу.
и выявляется уже, скажем так, на поздних стадиях ВИЧ-инфекция. Естественно, что лет 10, даже, может, больше, никаких симптомов, никаких признаков у заболевания нет.
То есть, если человек сам не придет, не узнает?
Да, и более того, даже врач, как бы он ни был опытный, просто при осмотре, при опросе, он не сможет диагностировать. Это одна особенность ВИЧ-инфекции, что диагностика основана на лабораторных исследованиях, угу. на лабораторных данных. То есть, сначала лабораторные данные, потом все остальное.
То есть желательно, желательно все-таки на всякий случай сходите и узнайте.
Ну да, хотя бы раз в год.
Да, хотя бы раз в год, чтобы было себе спокойнее. У меня вот такой сразу вопрос возник. Если вы говорите, что в принципе возраст заболевшихся увеличивается, правильно? Может ли быть, можем ли мы надеяться на то, что, грубо говоря, вот этот возраст пройдет, и, ну, как волна, и когда-то там лет через, получается, ну, там, 30-40, все, эта волна стихнет, и вообще, как бы, ну, не то, что мы искореним эту болезнь, а, ну, она хотя бы пойдет на спад.
Ну, в идеале, конечно, очень бы хотелось, чтобы у нас все ВИЧ-инфицированные, в общем-то, ушли, и не было бы новых случаев. Это было бы идеально, это было бы очень хорошо.
Ну, я говорю, вот как раз о взрослении этих людей 79-го года.
Но надо понимать, что, в общем-то, ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое относится к заболеваниям социальным. То есть это заболевание поведения человека. И если мы будем говорить о том, что новые случаи не должны, так скажем, прибавляться и появляться, это в первую очередь зависит от поведения самого человека, для того, чтобы он не заболел. То есть каждый человек, современный, цивилизованный, должен понимать, что самосохранительное поведение, это ставится во главу угла. Это, в общем-то, центральная линия поведения. То есть если говорить по путям передачи, то я вот скажу более подробно, да, что если это наркотическая зависимость, то значит наркотическая зависимость должна быть человек, который не может вылечиться от наркозависимости, он должен таким образом построить свою жизнь, свое, так скажем, ну, грубо говоря, наркопотребление, чтобы не поставить в опасность заражения и себя ВИЧ-инфекцией, и своих окружающих. Если же это какие-то сексуальные контакты, ну, есть у нас люди, которые, в общем-то, не придерживаются каких-то моногамных, чисто семейных взаимоотношений, это уже образ жизни, то человек тоже должен понимать, что он таким образом должен выстроить свои сексуальные какие-то потребности, чтобы не ставить в опасность ни своих, значит, близких, членов семьи, там, и, значит, супругов и так далее. И, в общем-то, предохраняться каким-то образом. А каким образом? Через сексуальные отношения, это, конечно, использование презервативов. Другого способа на сегодняшний день нет. Хотя презерватив, конечно, тоже 100% гарантии не может дать, но, тем не менее, правильно выбранный, правильно использованный, он, в общем-то, спасет человека от инфицирования ВИЧ-инфекцией, но и всеми остальными, в том числе, которые передаются через сексуальные взаимоотношения.
Да, мы плавно перешли к профилактике. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и потом уже об этом поговорим.
Пермский разворот.
Еще раз всем доброго утра. 9 часов 32 минуты на часах в студии. Мы продолжаем беседу о профилактике ВИЧ и СПИД со специалистами Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Заведующий эпидемиологическим отделением Гибадуллин Рашид. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
И заведующий отделом профилактики Зырянова Аниса. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Ну вот мы переходим плавно, постепенно, логически к профилактике. Вот, да, Настя за эфиром спрашивала, как быть, как обезопасить родителей от, как родителям, да, обезопасить своих детей. Вот, да, в первую очередь.
Значит, ну, уважаемые родители должны понимать, что самая лучшая профилактика – это тесный контакт с ребенком. Надо таким образом выстроить отношения, чтобы ребенок не боялся своих пап, мам, дедушек, бабушек, чтобы он с любой проблемой мог подойти к родителям. Пусть даже им это не нравится, но, по крайней мере, ребенок должен быть уверен, что его поймут, что его не осудят, что его не накажут, и что его внимательно выслушают и дадут правильный, четкий совет. То есть, что здесь? Значит, перво-наперво, это, конечно, не употребление наркотических веществ. Потому что в молодежи бывает и по наркослужбе, что первые дебютные пробы наркотических веществ, это обычно детей берут на слабо. А тебе слабо попробовать, а тебе там, значит, папа-мама заругает, ты там маменькин сынок и так далее. То есть, детей берут на слабо, и ребенок в данной ситуации должен себя повести правильно. Значит, грамотно, во-первых, и красиво, в общем-то, отказаться от употребление наркотических веществ, но при этом сохранить, может быть, какие-то дружеские отношения с теми детьми, которые его окружают. То есть какие это всего? Чаще всего наши психологи рекомендуют ответ такого плана, что я наркотические вещества пробовать не могу, потому что я пробовала, мне не нравится. То есть вот какой-то такой ответ, который, в общем-то, ребенок как бы может...
Не понизить его в этом, в этой социальной группе и обезопасить от принятия.
Да, в том числе. Что касается, значит, каких-то взаимоотношений именно на основе каких-то сексуальных взаимоотношений. Здесь тоже, в общем-то, как бы это ни, может быть, странно не звучит, но родители, начиная с подросткового возраста, должны понимать, что как бы ни встраивалась жизнь, вполне возможно ситуация, когда ребенку предстоит какой-то сексуальный дебют. И надо, в общем-то, тоже научить ребенка правильно и грамотно выйти из этой ситуации. Если что-то случилось, в конце концов, правильно научить пользоваться презервативом. Это тоже будет идеальный вариант, если это будет информация доступна от родителей, а не от друзей, не где-то там какой-то дворовой компании подзаборной, а грамотная, хорошая информация. Что же касается тех детишек, которые рождаются у ВИЧ-положительных мамочек, значит, здесь необходимо понять такую вещь, что каждая женщина при постановке на учет у акушер-гинеколога получает целый набор направлений на различные анализы, в том числе и анализ на ВИЧ-инфекцию. Этим пренебрегать категорически нельзя. Женщина в течение своей беременности все-таки должна пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, чтобы определить не столько свое здоровье, а сколько быть ответственной за здоровье своего будущего ребенка. Потому что 9 месяцев, находясь в утробе матери, ребенок получает общий кровоток и получает все то, чем болела и переболеет мама, получает ребенок. Поэтому, в общем-то, дети, рожденные от ВИЧ-положительных мамочек, если диагноз у мамы поставлен, и она принимает терапию, которую у нас выдают ей в центре, в общем-то, рождаются практически все здоровыми. Только около 2% детишек рождаются у нас ВИЧ-инфицированы.
Но, опять же, повторяюсь, это в больших случаях из-за несознательности самой мамочки.
Самой мамочки, да. Полтора года ребенок находится у нас на учете, если все хорошо, снимается с учета и отправляется, в общем-то, в общую лечебную сеть. То есть это не секрет. Поэтому, в принципе, для этих детей профилактика также зависит напрямую от родителей. Что касается детей постарше возрастом, то есть это школьники.
Да, давайте перейдем к школьникам и студентам.
Да, школьники, студенты, значит, то тут надо сказать, что большое спасибо нашим педагогическим работникам, потому что как бы ни была ситуация, педагогические коллективы, в общем-то, очень как бы охотно откликаются на те мероприятия, которые предлагает наш центр СПИДа, и они, в общем-то, разрешают нам приходить и проводить работу, потому что не всегда педагоги могут грамотно осветить эти вопросы, это не секрет, и, в общем-то, не все педагоги готовы проводить такую работу со своими учениками.
Да, а что, а за, какая работа, что за мероприятие, да, какая работа?
Значит, чаще всего в образовательных учреждениях это мы работаем со старшими классами, это начиная с 9, 10 и 11 класса, это если говорить про школы, ну, среднеспециальное учебное заведение тоже тогда, когда уже, в общем-то, дети там находятся, ну, и вузы. Какие формы работы? Значит, формы работы какие мы можем провести? Это беседы. То есть, когда нам в образовательных учреждениях говорят, что мы соберем в актовый зал все 10 и 11 классы, это не форма работы, это всего лишь работа для галочки. Поэтому мы говорим, мы придем, мы проведем работу с вашими детьми, но, пожалуйста, это должно быть кулуарно, это должно быть без педагога, потому что дети при педагогах стесняются, конечно, задавать многие вопросы. Поэтому мы просим, чтобы это было не более одного класса, и, в общем-то, чтобы нам выделялось время. Спасибо тем учреждениям, которые нам время выделяют. Но когда учреждение оставляет детей на 7, 8, 9, 10 урок, только потому, чтобы, в общем-то, то это ненормально.
Но это, опять же, для галочки.
Дети уставшие, дети голодные, они не воспринимают информацию. То есть это личный контакт, личные беседы наших специалистов. Далее мы можем, значит, если позволяет аппаратура, предоставить какие-то фильмы, потому что не всегда назидательность, она доступна. Иногда бывает это в виде видеофильма, детям, в общем-то, тоже интереснее получить эту информацию. Если это дети сложные, у нас выходит специальный психолог, и она это проводит в виде психологических игр, тренингов, то есть для усвоения материала. Но это, опять же, я говорю, при активной поддержке педагогических коллективов.
Я как мама спрошу, опять же, а какие-то материалы онлайн доступны, чтобы я могла ребенку что-то показать, рассказать и так далее?
Да, у нас есть сайт в интернете, там ничего сложного, можно так и набрать, Пермский краевой центр СПИДа, и там есть страничка и для пациентов, и для специалистов. Там разные наборы видеофильмов, видеороликов, пожалуйста, можно посмотреть. Это что касается детей. Что же касается старшей возрастной группы, про которую говорил вот,
да,
Рашид Габасович.
Получается, значит, в группе рисков.
Да, это люди старше 30 лет. Конечно, если работодатель ответственный, он несет социальную ответственность за тех людей, которые у него работают, он никогда не откажется и всегда даст возможность нам поработать со своим трудовым коллективом. И, в общем-то, мы довольно рады. Можно привести в пример город Краснокамск, Краснокамский район. Значит, мы очень плотно работали, выходили на многие предприятия и там проводили и лекционные занятия, и анкетирование работники заполняли. И даже у нас было выездное тестирование. То есть мы приезжали на рабочие места, у нас стояла около проходной машина, и каждый желающий мог прийти и добровольно сдать, значит, кровь на ВИЧ-инфекцию. Было небольшое тестирование, то есть там через 15 минут уже, в общем-то, готов был результат. Такие же у нас акции по добровольному тестированию бывают несколько раз в год на улицах города. Чаще всего, конечно, у нас стационарная такая, ну, скажем, что ли, площадка этого законодательного собрания. Обычно мы перед 1 декабря, это Всемирный день борьбы со СПИДом, мы просим разрешения, власти города идут навстречу, мы, значит, встаем, и в течение, значит, 5-6 часов у нас идет забор крови. Значит, любой желающий, значит, может подойти без всяких документов, анонимно, то есть не называя фамилии, имя, отчество, там, образование и так далее, место жительства, прийти и просто пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Значит, люди получают хотя бы какую-то картинку о своем здоровье, потому что не все, уже было сказано, имеют возможность прийти к нам, во-первых, в СПИД-центр, это надо отпроситься с работы, там какие-то сложности кому-то объяснять, а так, мимо проходя по улице, в общем-то, эта возможность такая, мы предоставляем. Ну и, конечно, хотелось бы обратиться к людям, значит, за 30 лет, что, пожалуйста, приходите к нам в центр, вы также и у нас в центре можете анонимно сдать тест на ВИЧ и уточнить уровень своего здоровья.
У нас вот спрашивают наши слушатели, что будет в случае положительного результата, если анонимный тест или тест какой-то платной лаборатории показал положительный результат на ВИЧ, что происходит дальше?
Анонимно. Ну, анонимно, он есть анонимный. По анонимным это чисто для того, чтобы человек знал свой статус и как-то изменил свое дальнейшее поведение. По анонимным исследованиям дальше никто не работает. И если вообще, в принципе, вот этот принцип тестирования на ВИЧ, он у нас достаточно давно отработан, то есть существуют определенные требования, при которых человеку рекомендуется обследоваться, да, есть перечень показаний, есть группы, которых рекомендуется обследовать, вот, и если, причем обследоваться можно где угодно, можно в нашем центре, можно по месту жительства в поликлинике, вот, все равно кровь к нам привезут. Либо в частной лаборатории. Не в частных, а в негосударственных лабораториях. В принципе, они тоже делают неплохо. То есть не надо думать, что вот мы профессионалы, они там нет. Хорошее оборудование, хорошие системы. В принципе, это все отлажено, все достаточно хорошо работает. Поэтому куда угодно. Просто у нас, знаете, была... Есть же такая стратегия, да, ВОЗовская, да, они что решили, значит, что для того, чтобы победить ВИЧ-инфекцию, нужно всех обследовать, вот как можно больше народу обследовать, потому что есть феномен айсберга, да, то есть мы сейчас видим только, скажем так, верхнюю часть, а большая часть людей, у которых ВИЧ-инфекция не установлена, они невидимы, они вот подводная часть айсберга. И для того, чтобы ее обнаружить, надо процентов 90 населения обследовать, потом 90% лечить. Нет, 90% должны узнать о своем диагнозе, и 90% должны лечить. Вот этот концепт 90-90-90. Вот. У нас тоже принята своя концепция. Она немножко, ну, довольно сложна, но, в принципе, там есть тоже такие же параметры. То есть тоже один из факторов, это нужно... Один из факторов, это узнать свой ВИЧ-статус. Второй момент, это должно быть информирование. Люди должны быть информированы о ВИЧ-инфекции, должны понимать, что это такое, знать, что делать, куда обращаться, какие мероприятия проводить.
У вас, наверное, есть какие-то телефонные горячие линии, просто у нас буквально остается полторы минуты, да, средства связи, и помимо, ну, в общем, как связаться, если, и что делать, если человек все-таки установил у себя положительный статус?
Так нет, ну, у нас на сайте есть эти телефоны, у нас этот телефон, конечно, идет он с 9 там, до 4, это телефон регистратуры, 285-03-56. После 4 это телефон доверия. То есть на нем можно позвонить и поговорить с консультантом. И мы даже в выходные, есть телефончик у нас, ну, это сотовый телефон обычный, на который можно позвонить и поговорить с консультантом.
Все номера на сайте указаны, правильно?
Да, да, конечно.
Ну, буквально пара слов нашим радиослушателям. Мы, к сожалению, уже вынуждены закончить эту тему. Вот от вас пара слов.
Ну, у нас, в общем-то, по городу развешаны баннеры, и там есть очень хороший слоган. Я считаю, что тот человек, который прочитает и будет его придерживаться, у него никогда не будет в жизни никаких проблем. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Каждый человек должен заботиться о себе, любить себя, заботиться о своих близких, знать свой статус, не попадать в ситуации, в общем-то, которые грозят каким-то инфицированием, ну и, в общем-то, быть молодым, здоровым и, самое главное, материально успешным. Больные люди никогда не могут быть материально обеспечены, материально успешным. Поэтому, поскольку у нас сейчас такая сложная жизнь, я думаю, что сохранить здоровье – это в интересах всего нашего общества, всего нашего человечества.
Безусловно, безусловно.
Да, каждый должен думать о себе, о своем здоровье. Если, если мы не будем заботиться, государство и кто-то другой за вас это не сделает.
Будьте сознательны, да, заботьтесь о своем здоровье. И напоминаю, что это были специалисты Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Заведующий эпидемиологическим отделением Гибадуллин Рашид, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
И заведующая отделом профилактики Зырянова Аниса. Вам тоже спасибо огромное.
Пожалуйста.
Мы завершаем эту часть утреннего разворота и встретимся с вами сразу после 10 утра.